Все, кто ее слышал, были от нее в восторге. И уже на другой день во всех домах не говорили ни о чем другом. Распорядитель дворцовых увеселений господин де Кюри, присутствовавший на репетиции, попросил пьесу для постановки при дворе. Дюкло, зная мои намерения и полагая, что я буду меньше хозяином своей пьесы при дворе, чем в Париже, отказал ему. Кюри потребовал ее официально. Дюкло не уступал, и спор между ними стал таким горячим, что однажды в опере они готовы были вызвать друг друга на дуэль, и их едва примирили. Попробовали обратиться ко мне. Я отослал за разрешением вопроса к Дюкло. Пришлось опять вести с ним переговоры. Герцог Домон вмешался в этот спор. Дюкло счел, наконец, необходимым уступить власти, и пьеса была отдана для представления в Фонтенбло. Частью, которой я больше всего дорожил, и где я более всего удалялся от обычного пути, был речитатив. Мой речитатив был отмечен совершенно новой выразительностью и согласовался с произношением слов. Сохранить это ужасное новшество не посмели из боязни, как бы оно ни оскорбило ослиных ушей. Я согласился, чтобы Франкей и Жилиот написали другой речитатив, но не стал в это вмешиваться. Когда все было готово и назначен день представления, мне предложили поехать в Фонтенбло посмотреть хоть последнюю репетицию. Я отправился туда в придворной карете с мадемуазель Фель, гримом и, кажется, аббатом Рейнелем. Репетиция прошла сносно. Я остался ею доволен больше, чем ожидал. Оркестр, составленный из оперного и королевского, был большой. Жилиот играл Колена, мадемуазель Фель — Колетту, Кювелье — колдуна. Хор был из оперы. Я мало говорил. Жилиот заправлял всем. Я не хотел контролировать им сделанное, и, несмотря на свой суровый тон, смущался среди всех этих людей как школьник. На следующее утро, в день, назначенный для представления, я пошел позавтракать в кафе «Гран-Комен». Там было много народу. Говорили о репетиции, происходившей накануне, и о трудностях попасть на нее. Один офицер заявил, что он вошел без труда. Подробно рассказал обо всем, что там происходило, описал автора, сообщил о том, что автор делал, что говорил. Но в этом довольно длинном рассказе, произнесенном с такой же уверенностью, как и простотой, меня изумило то, что в нем не было ни одного слова правды. Мне было совершенно ясно, что тот, кто говорит с таким знанием дела об этой репетиции, вовсе не был на ней, раз он имел перед глазами и не узнавал того самого автора, которого, по собственным словам, так хорошо видел. Сцена эта произвела на меня впечатление самое странное. Этот человек был уже не молод. Ни в его манерах, ни в тоне разговора. Не было ничего фатовского и хвастливого. Судя по наружности, его можно было принять за человека порядочного, а орден святого Людовика свидетельствовал, что он старый офицер. Я невольно заинтересовался им, несмотря на его наглость. По мере того, как он умножал свои выдумки, я краснел, опускал глаза, сидел как на иголках. Я искал иногда в самом себе доводов в пользу того, что он заблуждается, и притом чистосердечно. Боясь, как бы кто-нибудь не узнал меня и тем самым не сконфузил бы обманщика, я не говорил ни слова и поспешил допить свой шоколад. Проходя мимо него, я низко опустил голову и торопливо вышел, пока присутствующие продолжали разглагольствовать обо мне. На улице я заметил, что я весь в поту. Не сомневаюсь, что если бы в кафе кто-нибудь узнал и окликнул меня, я был бы смущен и пристыжен, как виноватый. Настолько мне тягостна была мысль о неприятном положении, в каком очутился бы этот бедняга, неожиданно изобличенный во лжи. Вот я подошел к одному из тех критических моментов своей жизни, о которых мне трудно рассказывать только потому, что почти невозможно, чтобы сам рассказ не носил на себе отпечатка осуждения или оправдания. Попытаюсь все-таки передать, как и в силу каких побуждений я действовал, не прибавляя к этому ни похвал, ни порицания. В этот день я был в своем обычном небрежном виде. Длинная борода и довольно плохо причесанный парик. Принимая этот недостаток благопристойности за проявление мужества, я вошел в таком виде в ту самую залу, куда должны были прибыть немного времени спустя король, королева, королевская семья и весь двор. Господин де Кюри провел меня в свою ложу, где я и уселся. Это была большая ложа на подмостках, а напротив нее, несколько выше, находилась маленькая ложа, где поместился король с госпожой де Помпадур. Я был единственный мужчина среди дам, сидевших в переднем ряду, и не мог сомневаться, что меня посадили туда нарочно, всем на показ. Когда залу осветили, и я почувствовал, что меня в таком одеянии видят все эти люди в великолепных нарядах, мне стало не по себе. Я спросил себя, на своем ли я месте, пристойно ли мне быть здесь? И после нескольких тревожных минут ответил себе «да», с неустрашимостью, происходившей, может быть, скорее от невозможности отступления, чем от убедительности доводов. Я сказал себе, я на своем месте, раз я смотрю на сцене свою пьесу, раз я сюда приглашен, раз я написал ее только для этой цели, и раз, в конце концов, никто не имеет больше прав, чем я сам, наслаждаться плодами моей работы и моего таланта. Я одет был как обычно, ни лучше, ни хуже. Если только я опять стану рабом общественного мнения хоть в чем-нибудь, мне вскоре придется подчиниться ему во всем. Чтобы всегда быть самим собой, я нигде не должен краснеть за то, что одет согласно положению, которое я избрал. Мой внешний вид просто небрежен, но чист и опрятен. Точно так же и борода сама по себе не представляет ничего неопрятного, раз она дана мужчинам природой и в зависимости от времени и моды иногда считается украшением. Меня могут найти смешным и невежей? Что мне до этого? Я должен уметь переносить насмешки и порицания, лишь бы они не были заслужены. После этого короткого разговора с собой я убедил себя настолько, что стал бы неустрашимым, если б понадобилось. Но вследствие ли присутствия короля, или по естественному расположению сердец, незаметно было ничего, кроме предупредительности и благовоспитанности в том любопытстве, предметом которого я оказался. Я был так тронут, что вновь стал беспокоиться о себе и об участи своей пьесы, боясь не оправдать благожелательного отношения ко мне и ясной готовности приветствовать меня.